Тема моей сегодняшней проповеди – Евангелие воскресения. И текст, который я хочу предложить для вас сегодня, записан в Деянии, в книге «Деяния святых апостолов». Это 17 глава. Мы будем читать с вами с 24 стиха по 31. Если у вас есть свои Библии, пожалуйста, достаньте их. Я специально сегодня не хотел выкладывать на PowerPoint все мои тексты, но думаю, что это будет полезно, если вы в своей Библии будете смотреть на этот текст, подчеркивать, что нужно, запоминать кое-что, записывать, если в этом будете видеть необходимость. Но прежде чем вы откроете или пока вы открываете, я хотел бы вам напомнить, где мы находимся. Этот текст помогает нам еще раз быть свидетелями проповеди апостола Павла. После его обращения прошло уже немало лет, и апостол Павел во втором миссионерском путешествии, он по Малой Азии проповедует по разным городам. У него интересные всегда беседы, встречи, он обычно ходит по синагогам, он встречается с евреями, с иудеями, разного рода людьми, проповедует по разным местам. И вот так оказалось в одно время, когда ему нужно было быть в Афинах, и он там на некоторое время задержался. Афины, вы знаете, откуда или где этот город, очень известный город в Греции, очень, если вы изучали историю, даже в светской истории, вы можете вспомнить, что это достаточно известный город своей культурой, искусством, там было очень много многообразия в религии, много разных идолов. Как вы помните, апостол Павел, даже сам, когда он побыл на этом месте, где много идолов, вот разных статуй, которые были сделаны богам, он внутри возмутился, и он хотел проповедовать о Боге, он хотел проповедовать Евангелие. Но вот так получилось, что Бог дает ему возможность проповедовать в одном из самых, наверное, самых таких популярных мест, где обычно собирались люди, и каждый там, ну, проповедовал свою религию. Вот в этом месте, среди язычников, где аудитории его были разные, философы, которые представляли разные школы, проповедует апостол Павел. И он проповедует им Евангелие. Ничем другим этот текст не назовешь или эту проповедь. Мне кажется, он бы даже назвал бы эту проповедь точно так. Евангелие воскресения. Почему? Потому что именно в этой проповеди, он заканчивает эту проповедь в конце, он говорит о воскресении Иисуса Христа как главный момент всей истории, как главное содержание и смысл всей истории человечества. Не только истории христианства, но истории человечества. И вот мы читаем, я буду читать с 24 стиха по 31, мы читаем часть или главные слова, главную суть этой проповеди апостола Павла. Мы читаем с вами с 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. И теперь очень внимательно послушайте эти слова. Посредством предопределенного им, то есть Богом, мужа, человека, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Я хочу еще раз прочитать 31 стих. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Это последние слова этой проповеди, которые мы читаем здесь, в Деянии. Дальше мы читаем 32, 33, 34 стихи, реакция на проповедь. Смотрите, что апостол Павел делает. У него, конечно, не было, кто-то говорит, что нужно иметь 3 пункта, чтобы была хорошая проповедь. Кто-то делает 5 или 6. Но вы знаете, что у апостола Павла вообще, по-моему, не было пунктов никаких. И все же мы можем проследить, что он делает. Я хочу здесь одну очень важную для нас всех объяснить идею, почему именно вот этот текст я выбрал из многих, именно этот почему-то привлек мое внимание больше всего. Мы обычно на Пасху слышим много разных проповедей, которые звучат примерно следующим образом. Воскресение является историческим фактом, вот это достоверный факт, вот это доказательство. Кстати, в воскресенье, кто из вас был на английском собрании, Женя проповедовал на очень хороший текст, и на основании этого текста он приводил разные доказательства воскресения. И я считаю, что это очень важно. Мы, верующие люди, должны понимать, что воскресение Иисуса Христа – это исторический факт, но потому что многие пытаются этот факт каким-то образом дисквалифицировать от историчности, мы должны знать библейские аргументы, исторические аргументы, разного рода аргументы, логические аргументы, разного рода аргументы, которые доказывают нам достоверность воскресения Иисуса Христа. Почему это нужно? Нам нужно утверждать свою веру. Наша вера, она строится не на эмоциях, не на опыте, не на наших переживаниях или не на нашей интуиции. Наша вера, она строится на фактах. Вы понимаете, да? Это очень важно. Такие проповеди, как звучало в воскресенье и на первом собрании, и на втором, крайне важны. Крайне важны. Но сегодня я хотел бы, может быть, не знаю, либо с другой стороны, может быть, чуть-чуть дальше пойти. Идея вот этого текста, который мы с вами прочитали, что воскресение Иисуса Христа доказывает что-то. Нам нужны, еще раз хочу повторить, нам нужны доказательства, что воскресение Иисуса Христа было и на самом деле является достоверным. Но сам факт или то, что Иисус Христос воскрес, доказывает тоже очень много. И мне кажется, именно воскресение еще больше доказывает, имеет силу доказать то, что другое ничего не сможет, так как это делает воскресение Иисуса Христа. И мы эту идею или такой тезис берем из проповеди апостола Павла. Он проповедует таким образом, чтобы прийти, кульминация его проповеди была воскресение. И все, что он до этого говорил, это была та истина, которая доказуема воскресением или которую доказывает воскресение. Я надеюсь, что вы уловили эту очень важную здесь мысль. И теперь я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть в этом тексте, что же воскресение Иисуса Христа доказывает. И еще, если ближе привлечь этот текст к нам, почему, вот в этом тексте мы можем увидеть, почему Евангелие о воскресении является благой вестью? Почему воскресение является благой вестью? Я вам скажу, почему важен этот вопрос для меня лично. Я надеюсь, что если вы услышали, о чем я сейчас говорю, он будет важен и для вас. Вот представьте, что-то случилось 2000 лет назад, и оно должно иметь какое-то влияние на нас. Более того, Библия говорит и претендует на то, что эта весть о воскресении Иисуса Христа не только важна нам в интеллектуальном плане, она нам не просто необходима, как благая весть для души, для сердца. К примеру, я вам приведу небольшой пример. Я разговариваю недавно с одним англичанином. Я узнал, что он живет недалеко от города Бристоля в Англии. И я задаю ему вопрос, знаешь ли ты о таком человеке, как Джордж Мюллер? Он смотрит на меня большими своими английскими глазами и говорит, нет, не знаю, о чем ты говоришь. И когда я ему рассказал о том, что было лет 150-200 назад, когда жил Джордж Мюллер, и когда он собрал много-много сирот, Он сказал, so what? И в какой-то мере он прав. So what, что Джордж Мюллер там кормил 5000 сирот? Ну и что с того? И когда ему рассказал о том, что эта жизнь Джорджа Мюллера доказывает о том, что Бог жив, это поменяло суть нашей истории и дальнейшего нашего разговора. Теперь смотрите, Иисус Христос жив, и сам факт, что Он жив, является доказательством многих других интересных, нужных для нас, очень жизненно важных истин. Итак, мы с вами посмотрим на три очень важных реалии, которые доказываются воскресением Иисуса Христа. Эти три истины, они доказуемы, потому что, или они реальны, потому что воскресение Иисуса Христа сделало их или утвердило их реальность и достоверность. Первое. Мы будем следить вместе с вами за апостолом Павлом, и вот что он говорит. Воскресение, первое, доказывает святость Бога. Или воскресение доказывает величие и святость Бога. В тексте мы не встречаем слово «святой». Вот в этой проповеди апостол Павел не говорит о святости. Но вы, наверное, слышали о том, что слово «святость», оно имеет два очень важных аспекта. Слово «святость» в первую очередь означает «безгрешный», «чистый», «без греха». Но когда мы смотрим на библейский концепт слова «святости», речь идет о Божьем превосходстве или о совокупности всех-всех-всех Его качеств, Его характеристик. Другими словами, святость говорит о том, что Бог не похож на людей. Бог очень отличается от людей, не только от людей, а Бог, о котором проповедовал апостол Павел, Он отличается от всех других богов, которым поклонялись люди когда-либо, в какое-либо время. И вот представьте, апостол Павел стоит в этом ареопаге, и вокруг, возможно, его сидят разные люди, те люди, которые поклоняются разным вот этим тысячам богам. Кстати, говорят историки или те, кто изучает этот текст, изучают, что происходило в те времена в Афинах, говорят, что идолов в Афинах было больше, чем людей. Неудивительно, потому что у каждого человека их же не один, их там по сотне. Каждый придумывает на каждую историю, в каждой ситуации хочется и там иметь своего башка. Так вот, когда апостол Павел проповедует о воскресении, он говорит вот что, воскресение является Евангелием, потому что оно открывает, как ничто другое, открывает величие и святость Бога. Мы находим в этом тексте как минимум 6 или 7 разных характеристик Бога. Я хотел бы, чтобы вы увидели, каким образом, когда вы слушаете, чтобы вы могли связывать, каким образом воскресение Иисуса Христа доказывает существование Бога и какого Бога воскресение Иисуса Христа доказывает. В первую очередь мы видим, что этот Бог, Он сотворил мир. Бог является Творцом мира и всего, что в нем. И как раз в этом и есть Евангелие. Евангелие в том, что есть Бог, и это не мы. И это не человек. Второе, Евангелие в том, что не человек сотворил Бога, как вот эти люди в Афинах и сегодня, а Бог сотворил человека. И это благая весть. Это добрая весть, которая крайне необходима человеку, чтобы он мог понимать себя. Он должен понять, что он не Бог, и что все боги, которых он, может быть, сам себе делает, не есть Бог. Что это означает? Если мы говорим или мы читаем, что Бог сотворил мир, что Он является Творцом, это означает, что этот Бог не был сотворен, Он никогда не возникал, Он всегда был, и, будучи Творцом всего, Он не нуждается ни в чем. Он является тем, кто определил, что нужно сотворить, когда сотворить, как должно все быть. Я уже об этом говорил, но я думаю, что это очень ценно и важно. Очень часто, когда разговариваю со своими детьми, и они мне задают вопрос в разное время суток или своего возрастания, они задают вопрос, а почему мы так должны делать? Я не говорю, что так папа и мама сказали. хотя иногда нужно. Но очень важно напоминать нашим детям, смотри, не ты сделал Бога, а Бог сделал тебя. И поэтому нужно вот так делать. Это очень простой аргумент. И я думаю, что очень фундаментальный аргумент. Мы живем так, как нужно жить. Не потому, что так сказал, ну, пастор Алексей, хотя это очень важно, или пастор Вениамин, или пастор Женя, или, может быть, церковь так говорит, или папа с мамой. Мы живем так, как нужно, потому что так говорит Бог. А почему мы должны жить так, как Бог? Потому что Он нас сотворил. Он нас сотворил, поэтому мы должны делать, как Он говорит нам, потому что Он наш Творец. Бог сотворил, вот здесь написано, Он сотворил мир и все, что в нем. Бог сотворил мир с его разнообразием и сделал его удивительным местом. Тысячи, тысячи и тысячи разных видов растений. Миллионы, даже, если не миллионы, то тысячи разных растений, разных животных, разных видов всего, что Бог сотворил. Планет или тысячи звезд, миллиарды звезд, которые сегодня ученые уже потерялись, не знают как. Это все высчитать, как это все можно найти, как назвать. Вот это многообразие говорит о том, что наш Бог велик. Апостол Павел продолжает дальше, и он говорит, что этот Бог, он является владыкой, он является суверенным Богом. Всю историю вершит Бог. И не забудьте, друзья, что воскресение Иисуса Христа – это исторический факт. И если Бог все сотворил, то он имел в виду именно это событие. Другими словами, когда вы читаете «Бытие» первую главу, и вы читаете, что Бог сотворил свет, потом он сотворил землю и воду, и отделил, затем он сотворил разного рода растительный мир, затем он сотворил разные планеты. Все это Бог творил ради того, чтобы однажды его Сын Иисус Христос умер и воскрес. Теперь, смотрите, что он здесь говорит. Апостол Павел говорит, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизни, дыхание и все. Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли и назначил все. Время, место, когда что, когда будет кто родиться, когда кто будет жить, какая страна, какая империя будет подниматься, будет падать. Бог все сотворил. Не только время года, Он не только сотворил эпохи. Он все это, друзья, держит ради или все контролирует, о чем Павел говорит. Он контролирует ради этого одного фактора, чтобы однажды Иисус Христос воскрес, и этим проявилось величие и святость Божия. Смотрите, апостол Павел здесь также говорит о том, что Бог вседостаточный, Он не нуждается ни в чем. Он не нуждается в творении, Он не нуждается в человеке, Он не нуждается в человечестве, и никакая часть творения не нужна Ему для существования. Иова 41 глава 3 стих мы читаем, «Под всем небом все мое, никто не может дать Богу чего-то, что уже не произошло от Бога». Вот эта идея. Везде Бог присутствует, Он везде владыка, Он сотворил все, и Он это сделал для того, чтобы однажды в истории произошло это важное событие. Это логика, которую мы наблюдаем вот в этом тексте. Но когда мы смотрим именно на последние слова, которые я хочу, чтобы вы еще раз прочитали, «подав удостоверение всем». То есть воскресение Иисуса Христа было доказательством всего того, о чем сейчас говорил апостол Павел. Что Бог суверенный, что Он сотворил весь мир, что Он вседостаточный. И дальше он говорит, что этот Бог везде присутствует. Посмотрите, немножко позже он говорит в 27 стихе, «дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Смотрите, он еще раз объясняет о том, кто такой Бог. Но кульминацией откровения святости Бога является воскресение Иисуса Христа. Что очень ценно в 31 стихе отметить о Боге, что этот Бог, Он будет судить всех. Я об этом немножко позже скажу, но сейчас я хотел бы вот на чем остановиться. Мы очень часто любим слышать, и это нам приятно, слышать о том, что Бог наш любящий Отец, что Он наш верный друг, что Он наш помощник, несмотря на наши слабости, глупости и грехи. Но Библия, друзья, говорит нам также о Боге, как о судье. И смотрите, как апостол Павел говорит, Бог как раз через воскресение Иисуса Христа каким-то образом удостоверяет или доказывает, что Он еще и судья. И я чуть-чуть позже покажу вам, каким образом это связано между собой. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что Он является судьей всей земли. Бог является судьей всей земли. В Библии очень много написано о том, что Бог является судьей. Он судит сегодня, Он будет судить мир, и этот текст подсказывает нам это. Когда мы читаем Библию, мы можем вспомнить, что Бог осудил Адама и Еву. Помните? Бог осудил змея. Бог осудил Содом и Гоморру. Бог осудил египтян, поразив их бедствиями. Бог осудил тех, кто поклонялся золотому тельцу. Бог осудил всех, кто роптал и недовольничал в пустыне. Бог осудил Надава и Авиуда. Затем, если вы помните, Корея, Дафана, Аверона, Ахана. Затем в истории мы читаем о Навуходоносоре, Валтасаре. Их Бог тоже осудил. В Новом Завете не меньше говорится о том, что Бог продолжает быть судьей. Он неизменный Бог. Теперь подумайте, каким образом воскресение Иисуса Христа доказывает, что Бог является судьей? Вы, наверное, вспоминаете много текстов. Воскресение Иисуса Христа говорит о чем? Что Иисус Христос 3 дня до этого Он умер. И Христос умер не за свои грехи, а Он умер, будучи осужден Богом за грехи всего мира. Смотрите, как воскресение Иисуса Христа доказывает нам Бога Творца, суверенного, производящего всю историю, Бога вседостаточного, который не нуждается в нас, и Бога, который судит мир, Бога, который судит Своего Сына. Он возложил грехи всего мира на Христа. Но Он же и воскресил Его, и воскресение является доказательством именно этого святого Бога. И опять здесь мы не читаем, что здесь в одном тексте существуют все характеристики, атрибуты Бога, но этот текст говорит нам об очень многом, о том, кем является наш Бог. Вы, наверное, помните, Екклесиаста 11:9 написано, «Веселись, юноша, в юности твоей». И да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И затем в 12 главе он заканчивает, Соломон заканчивает свою книгу, говорит, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. Еще раз, я хотел бы, чтобы мы пока на этом остановились. Воскресение Иисуса Христа, оно доказывает, что есть Бог. Мы слышали воскресение утром и затем на втором собрании, что это воскресение отличается от всех других воскресений, которые произошли в жизни некоторых людей. Люди, которые были воскрешены, они опять умерли. Это воскресение совершенно отличается от других, потому что это воскресение является печатью Христовой святости. Но оно также является доказательством того, что есть Бог. И этот Бог святой, и этот Бог владыка над всем, и этот Бог вершит историю, и этот Бог послал Своего Сына в определенное время, чтобы Сын пришел и мог прожить святую жизнь и на кресте умереть. Это воскресение Иисуса Христа доказывает, что Бог является судьей. Это первое. Я думаю, что это очень ценное и важное наблюдение. Бог, Его существование доказано воскресением Иисуса Христа. Хотя мы знаем в Библии, что Бог доказывал о Своем существовании другими разными методами. Я много раз, когда разговариваю с людьми неверующими, и когда они говорят, что они не верят в Бога, я обычно им показываю на небо, показываю им на солнечные лучи, в которых они, может быть, купаются, или тот дождь, от которого они прячутся. Я им говорю о том и напоминаю, что это общее откровение, это является доказательством того, что есть Бог. Много разных текстов говорят об этом. В Римлянам, помните послание Римлянам, в этой же книге, в 14 главе, говорит о том, что Бог подавал доказательства постоянно, каждый день, когда день сменяется на ночь, и ночь сменяется на день, когда идет дождь, когда светит солнце, когда мы испытываем аппетит и желаем кушать, и вкушаем дары этой земли. Бог на самом деле доказывает, что Он есть, и Он благ. Но когда Бог воскрешает Своего Сына, или когда происходит воскресение, это является наибольшим доказательством, что есть Бог. И этот Бог, Он отличается от всех других богов. Этот Бог отличается от всяких придуманных богов людьми, от тех богов, которым люди поклоняются в любой части мира, в любое время. Итак, первое, что этот текст говорит нам, воскресение является благой вестью, потому что оно доказывает, подчеркивает, оно удостоверяет каждого человека, что есть Бог. Воскресение невозможно подделать, воскресение невозможно как-то придумать, воскресение невозможно как-то самому сотворить человеку. Воскресение – это то, что делает Бог. Вот почему это является благой вестью. Есть Бог, и это не мы. Этот Бог сотворил нас, не мы Его, и Он имеет определенную власть и претензию на нас, абсолютную власть. Второе. Я думаю, что из этого текста мы можем еще найти одну очень важную истину. Воскресение Иисуса Христа доказывает ценность человеческой жизни. Вот именно об этом апостол Павел говорит очень много. Вы знаете, почему это важно? Его аудитория была не такая легкая аудитория, как сегодня. Там сидели философы, которые имели свои претензии на свою правоту, у них были свои разные, так сказать, представления о том, кто такой человек. Греки, в данном случае они сидят, вот Афины, в Ареопаге. Вот эти греки, философы, они считали, что если человек не родился в Греции, он варвар. Другими словами, он второго или десятого класса какое-то существо и далеко не считается человеком. И когда апостол Павел говорит им о том, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий, он показывает им, что воскресение Иисуса Христа, не забудьте, он идет к этому, но он, имея в виду воскресение, говорит о ценности человеческой жизни. Каждый человек. Родился он в Греции или в Иерусалиме, или в России, или в Украине, в Белоруссии, или в Африке, или в Зимбабве. Где бы он ни родился, его жизнь имеет определенную ценность и значимость. И воскресение Иисуса Христа доказывает это. Каким образом? Смотрите, что делает апостол Павел. Он говорит, как минимум, три очень важных здесь нюанса. В первую очередь, он говорит, что жизнь дается Богом. Жизнь дает человеку Бог. Что он имеет в виду? Не человек определяет, когда ему прийти в этот мир. Не человек говорит или определяет, когда ему можно уйти с этого мира. Но Бог. Бог определяет, где человеку родиться, в Греции или в Ванкувере. Бог определяет человеку время, когда он должен родиться. Бог определяет человеку семью, где он должен родиться. Ее материальный статус, ее политическое положение или даже религию. Все это определено Богом. Апостол Павел здесь именно это хочет и подчеркнуть. Он говорит, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Он говорит, что все обстоятельства, вся жизнь человека от самого начала до его конца – она очень ценна, потому что она дана Богом. Только Бог имеет право на нашу жизнь. Почему это является Евангелием? Потому что человек, если он начинает думать, что он имеет право на свою жизнь, он приходит к очень опасным выводам. И Евангелие заключается в том, что Бог дает человеку жизнь, и Он один распоряжается нашей жизнью. Второе, что апостол Павел подчеркивает, жизнь дается с очень конкретной целью. Вот в этом тексте или в этой проповеди есть одно слово, которое является, как, знаете, ну, вершиной айсберга. Это слово, которое очень ценно для нас сегодня увидеть. Ценность земной жизни человека заключается вот в этом одном слове, которое определяет цель для человека. Вы, наверное, знаете, какое это слово, да? Когда вы читаете 27 стих, там написано, что все это Бог сделал, определил время и место, и положение и так далее. Он все это сделал для каждого человека, чтобы каждый человек сделал что? Искал Бога. Друзья, обратите внимание, вы знаете, почему сегодня много потерянных людей? Они не знают, зачем они живут. Им нужна благая весть, и благая весть о воскресении, она показывает им, каким образом и зачем Бог сотворил человека. Нам еще нужно будет соединить эти две очень важных истины. Но смотрите, что апостол Павел говорит, дабы они искали Бога. Смотрите, здесь несколько интересных нюансов. Вот этот глагол «искать» – это глагол настоящего времени. Это означает, что апостол Павел не говорит, чтобы они нашли Бога. Когда мы часто читаем этот текст, мы думаем, о, мы уже нашли его. Или он нашел нас, уже все, у нас это решился вопрос. Тот, кто нашел Бога, будет продолжать искать Его. Будет искать Его мудрости, будет искать Его силы, будет искать Его благости, будет искать Его милосердия, будет искать Его прощения. Тот, кто однажды нашел Бога, он будет продолжать Его искать. И если человек сейчас не ищет Бога и Его благости, и Его милосердия, и Его святости, и Его мудрости, он Его еще не нашел. Смотрите, апостол Павел показывает, что жизнь, она ценна, потому что она дается Богом, и потом она дается с этой конкретной целью, чтобы человек искал Бога, чтобы, найдя Его, он продолжал искать Его. То есть это не одно событие, это поиск, который продолжается всю жизнь. Это смысл каждого дня, друзья. Это смысл каждой трудности, в которой мы оказываемся. Это смысл каждой болезни, которая нас настигла. Это смысл даже смертельных случаев вокруг, зла, которое существует вокруг, беззаконие, которое мы находим даже в своем сердце, даже искушение в нашей жизни. Все имеет смысл ради вот этой цели, дабы мы искали Бога. Когда человек находится в грехе, и он, чтобы избавиться от греха, ищет очередной грех, или когда он из одной беды лезет в другую, на самом деле он не ищет Бога. Но для того, чтобы избавиться нам от самих себя, нам нужно искать Бога. И вот смысл и ценность жизни, она как раз в том, что Бог сотворил человека, чтобы он искал Его. Это непрерывный процесс для каждого, кто даже нашел Его. Второе очень ценное, что здесь важно отметить, искать Бога – это не просто, ну, знаете, стремиться к Нему. Слово «искать», когда мы смотрим на его употребление в Писании, мы видим, что это означает заботиться, стараться, добиваться, думать, изучать, исследовать, познавать, желать, нуждаться, любить, поклоняться, наслаждаться, жить им, славить Его. Слово «искать» – это намного больше, чем просто ну, что-то поискать, газетку почитать или, может, Библию где-то одну главу, и уже нашли. Нет, искать – это любить Его, это жить для Него. Это смысл жизни. Как человек может познавать Бога? Как он может Его искать? Первое – в Божьей природе вокруг. Второе – в Божьем Слове, в Его Откровении, в Писании. И третье – в Божьем Сыне. Так вот, смотрите, каким образом Каким образом воскресение является благой вестью? Как оно доказывает нам ценность жизни? Простая очень логика. Смотрите, мы все видим вокруг, как люди умирают. Все умирают, и мы однажды умрем. Почему мы умираем? Мы умираем, потому что грех продолжает свое дело в нас. Бог сказал, за грех ты смертью умрешь. И смерть – это доказательство того, что человек грешен. Доказательство того, что Бог свят. Что означает грешен? Это когда человек промахнулся. Вот поэтому смерть существует. Смерть – это наказание за грех. Теперь смотрите, воскресение Иисуса Христа является доказательством того, что Иисус Христос своей жизнью, послушайте внимательно, Иисус Христос своей земной жизнью попал в цель. Он, другими словами, он не согрешил. Он каждое мгновение своей жизни как раз искал Бога. Он всегда пребывал в молитве, он исполнял волю Божью, он искал Божьего водительства во всем, как самый настоящий, единственный настоящий человек. Воскресение Иисуса Христа доказывает ценность жизни. И поскольку мы не можем никак сами этого сделать, для нас остается единственное – это довериться Христу. Довериться Христу. Вот каким образом воскресение Иисуса Христа доказывает ценность и значимость, смысл нашей жизни. Его воскресение является доказательством того, что Он прожил совершенную жизнь, наилучшую жизнь, угодную Богу жизнь, жизнь, которой никто никогда не мог прожить. И вот почему воскресение доказывает нас ценность человеческой жизни. Для такой жизни, друзья, Бог сотворил человека, чтобы в каждый миг нашей жизни прославлять Его, служить Ему, жить для Него, делать Его волю, исполнять Его Слово. Но поскольку мы не смогли этого сделать, мы потеряли, человек потерял смысл жизни. Ценность жизни была утеряна. Ценность жизни была теперь восстановлена воскресением Иисуса Христа. И именно об этом апостол Павел говорит. Он, когда заканчивает в 31 стихе, говорит, что Бог подал удостоверение всем. Каким образом? Через воскресение Иисуса Христа. Бог подал удостоверение, в первую очередь, о том, что Он есть, что Он святой. И второе, что человеческая жизнь, где бы человек ни родился, она имеет смысл. И этот смысл определяет Бог. И эту ценность и значимость мы находим в жизни Иисуса Христа. Поэтому Он был воскрешен. Смерть не имела над Ним власти, потому что Он был безгрешен. И последнее. Я думаю, что вы увидели, насколько важно еще одно. Жизнь имеет ценность только тогда, когда она всецело принадлежит Богу, так как это делал Христос. Жизнь человека, она имеет ценность. Смотрите, когда Он говорит, ибо мы им живем и движемся и существуем, Он говорит о смысле жизни. Это ценная жизнь, она значима тогда, когда она отдана Богу. Когда во всем мы ищем угождать Богу. Третья очень важная истина, которую мы должны увидеть здесь в этом тексте. Воскресение доказывает неизбежность Божьего суда. Может быть, нам покажется странным, потому что мы привыкли слышать о благодати сразу, когда речь идет о Евангелии. Но Евангелие воскресения заключается в том, что воскресение доказывает неизбежность Божьего суда. Еще раз прочитаем 31 стих. Написано вот что. «Ибо Он, то есть Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Мы видим здесь несколько важных истин о суде Божьем. У Бога есть время, когда Он будет судить. Этот суд неизбежен. Все люди осуждены. Бог неизменно будет судить каждого из нас. Еще одно очень интересное, говоря о Божьем гневе или о суде, этот суд нескончаемый. Когда Бог осуждает человека на вечную погибель, этот ад будет существовать вечность. Почему? Потому что грех или неспособность угождать Богу заслуживает вечного наказания. Мы еще не подошли к воскресению, но это очень важно, как апостол Павел связывает две вот этих истины вместе. Он говорит, что воскресение Иисуса Христа доказывает неизбежность Божьего суда. Каким образом он связывает это? Смотрите, воскресение Христа, оно гарантирует Божий суд для всех людей. Послушайте внимательно, друзья. И для неверующих, и для верующих. Что имеется в виду? Для одних это грядущий суд, для других уже свершившийся. Для одних людей суд, Божий, святой, неизбежный суд, это суд, который неизменно придет для тех, кто не уверовали во Христа. Но те, которые уверовали в воскресшего Христа, для них суд уже свершился. Это благая весть. Воскресение Иисуса Христа доказывает, что гнев, который Бог излил на Своего Сына, Он был полным, абсолютным, это был вечный гнев, это был святой гнев, и Иисус Христос выпил эту чашу до последней капли. Он испил эту чашу. Уже нет Божьего суда для тех, кто во Христе. Вы видите, что апостол Павел здесь говорит? Я когда читал этот текст, я удивился, почему так мало говорит о воскресении? Оказывается, это цель его проповеди. Он хочет показать, как воскресение, оно является доказательством Божьего суда. И как я уже говорил раньше, когда Иисус Христос висел на Голгофском кресте, Божий суд излился на Него. И теперь те, кто покаялись, кто пришли и уверовали в Иисуса Христа, как умершего за их грехи, они имеют вместе с Ним эту радость и победу жизни, которую дает Христос, или которую Бог дает Своему Сыну в воскресенье. Это удивительная истина о воскресении. Воскресение Христа гарантирует Божий суд для всех людей. И для неверующих, и для верующих. Воскресение Христа гарантирует свершившийся суд Божий для верующих в Иисуса. Я хочу только прочитать несколько текстов. Римлянам, вы помните, очень много апостол Павел говорит, объясняет Евангелие. Римлянам 5 глава, мы читаем в 9 стихе следующее. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, потому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от чего? От гнева, от суда». Суд уже совершился сполна. Бог не будет судить больше верующих. Но суд, о котором говорит апостол Павел здесь в конце своей проповеди, этот суд, он в прошлом уже совершился для верующих, для неверующих это будущая реальность. Посмотрите еще один текст, 1 Фессалоникийцам 1:10 – это замечательный текст, который помогает нам еще раз увидеть, каким образом мы избавлены воскресением Иисуса Христа от грядущего гнева. 10 стих. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Смотрите, воскресением Иисуса Христа Бог избавляет нас от будущего гнева. Почему? Не потому, что Его для нас теперь нет. Он есть, только Он в прошлом. Его уже Христос взял на Себя. Знаете, почему это и важно, и очень серьезно необходимо нам понимать? Вот то, о чем я сейчас говорю, мы, верующие, принимаем верою. Мы себе и сотой или миллиардной доли не можем представить Божьего суда, который Он излил на Своего Сына. Не можем представить. Мы принимаем это верою. Но представьте, что будет время в будущем, это реальность, которая ожидает всех нас. Мы будем свидетелями Божьего суда, который Он будет изливать на весь человеческий род, кто не познал Его. И мы будем видеть, от чего мы воочию, своими глазами, будем вместе со Христом смотреть, как Он совершает свой суд над всей вселенной, над всей землей, над всеми людьми, кто когда-либо жил. И это будет ужасно, страшно даже видеть. Но наши сердца, друзья, будут как никогда, тогда, во время суда всей земли, будут переполняться благодарностью и поклонением и хвалой Богу, который избавил нас от грядущего суда. Как бы я хотел, чтобы вы услышали то, о чем я сейчас говорю. Это крайне важно нам увидеть, друзья. Это важно нам еще раз увидеть, что воскресение Иисуса Христа гарантирует этот Божий суд. Для нас, верующих, воскресение гарантирует прошлость этого суда. Для неверующих гарантирует будущее этого суда. И мы будем свидетелями, когда Бог будет наказывать весь мир. И мы будем понимать, от чего избавил нас Христос на Голгофском кресте. Вот почему воскресение доказывает Божий суд. Воскресение Христа гарантирует Божью благодать в прошлом и в будущем. Вы знаете, почему важно, друзья? Последнее, наверное, о чем я хотел бы сказать сейчас. Апостол Павел пишет, если Иисус Христос не воскрес, помните, он пишет, то вера наша тщетная. Это, наверное, самый большой стих, который произвел на меня глубокое впечатление вот во время пасхальных всех наших собраний. Если Иисус Христос не воскрес, тогда вера наша тщетна. Почему он это говорит? Каждый из нас, мы каким-то образом пытаемся измерить свою веру субъективным переживанием, чувством, каким-то ощущением. Смотрите, что говорит апостол Павел. Наша вера, она основана не на нашем личном, субъективном каком-то чувстве или переживании, или опыте. Наша вера основана на факте Иисусова Христового воскресения. Это исторический факт, который существует вне меня, вне моей души, вне моего сердца. И этот факт, он является основанием, не мои чувства. Бывает у вас когда-нибудь так, просыпаетесь вы утром и думаете, один раз не почитали, второй раз проснулись, опять не прочитали, так 10 дней, потом месяц, потом полгода, где-то у вас вот не получается, и вы начинаете задавать себе вопрос, вот я не чувствую, я не ощущаю, что я дитя Божие. Вы знаете, в чем опасность такой жизни христианской? Она обоснована тем, что происходит у вас внутри. Но христианская вера, она имеет основание, потому что этот факт воскресения существует вне меня. Это объективный исторический факт. И мое христианство, и моя вера, она зиждется на объективном факторе. Вот таким образом воскресение Иисуса Христа гарантирует Божью благодать в прошлом, независимо от того, как я ощущаю и чувствую себя сегодня. Если во мне есть эта вера, если Бог дал мне эту веру, эта вера, друзья, не измеряется моими собственными какими-то опытами или интуицией, или чувствами, она зиждется на факте Христового воскресения. Когда апостол Павел проповедует людям, вот этим неверующим, он говорит им о воскресении очень мало, но очень много доказывает воскресением, что есть Бог, что человек и его жизнь очень ценна перед Богом, и что в будущем и в прошлом уже есть Божий суд. Воскресение доказывает это. Но апостол Павел говорит им выход из этого. Он говорит, для того, чтобы иметь воскресение Иисуса Христа и видеть Его как благую весть, нужно покаяние. Нужно осознать, что я не способен сам достичь этого Божьего расположения и должен остановиться в своих всех поисках и увидеть Христа как единственную свою надежду для жизни. Увидеть Христа, который умер за мои грехи, из которых я никогда сам не выберусь. Это и есть покаяние. Это перемена мышления, которой призывает апостол Павел Евангелием воскресения. В 32 стихе, в 33, 34 мы видим, что есть три категории людей. И все наше собрание даже сегодня, оно делится на эти три категории людей. Некоторые услышали воскресение, что делали? Насмехались, они презирали воскресение. Ну, it's okay. Было там 2000 лет что-то. Ничего страшного, будем жить дальше. И прошла Пасха, сказали: Христос воскрес, воистину воскрес, жизнь продолжается. Это, возможно, эта категория людей. Вторая, говорит, нам нужно еще больше доказательств. Это так называемые религиозные умники. Им еще нужно больше доказательств. Но большего доказательства не будет. Иисус Христос воскрес, и это самое большое доказательство. Были и те, которые уверовали. И смотрите, что написано. Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, приставшие к нему, уверовали. И там написано, кто? Это был Дионисий и женщина именем Дамарь. И другие с ними. Вот Евангелие Христа, оно разделяет всех людей на три категории. Те, которые, в принципе, на две категории. Те, которые принимают факт воскресения Иисуса Христа близко к сердцу и становятся единым со Христом, и имеют надежду, и воскресение является гарантией этой надежды. И те, которые смеются, пренебрегают, отвергают, откладывают на потом. Вот Евангелие воскресения пусть звучит сегодня еще яснее, еще понятнее для каждого из нас и меняет нашу жизнь, друзья. Воскресение доказывает вот эти три истины. И я хочу сейчас, чтобы мы помолились о том, чтобы эти три истины, они были благословением для нашей жизни. Воскресение Христа является доказательством Божьего величия и святости. Воскресение Христа является доказательством ценности нашей жизни и ценность ее в том, чтобы угождать Богу. И воскресение Христа является доказательством Божьего суда и Божьей благодати. Пусть благодать Его и пусть воскресение будет нашим личным благословением во все дни нашей жизни. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за Сына Твоего Иисуса Христа. Ты Его воскресил силою Твоей, божественной силой, для того, чтобы доказать, что Ты есть Бог великий и святой, для того, чтобы еще раз показать нам, что наша жизнь имеет значимость и ценность только тогда, когда она отдана Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, что несмотря на то, что мы не способны ничего сделать для того, чтобы угодить Тебе своей жизнью и спастись от греха, Ты посылаешь нам Сына для того, чтобы на Голгофском кресте осудить Его и через воскресение дать каждому верующему надежду. Слава Тебе, Господь, что Ты спас нас от суда, осудив Своего Сына за наши грехи. Что Ты спас нас от греха, избавив, простив нам наш грех. И что Ты спас нас от жизни бессмысленной, которую мы, смысл которой мы находим теперь в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Мы славим Тебя за это, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org. или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!